Добрый вечер. Должен, наверное, объяснить свое присутствие сегодня здесь, в студии Первого канала. И начну я с глубокой юности, когда каждый из нас, как я надеюсь, приобретает какие-то идеалы и начинает понимать, что такое хорошо, что такое плохо. И с юношеским энтузиазмом, который иногда граничит с беспредельностью, кидается на защиту этих идеалов, высоко поднимая их знамя. Но жизнь, хитрая штука, устроена так, что рано или поздно она нам начинает нашептывать компромиссы. И с возрастом мы становимся и политкорректными, и услужливыми, и иногда молчим, когда нужно что-то сказать. Проходит какое-то время, и вот в один хмурый вечер, в пасмурном уже возрасте, ты начинаешь понимать, что идеалы твои сдулись, копье твое сломано, знамя твое тряпка, и жгучий стыд охватывает тебя, как это случилось со мной. И вот тогда, оглядываясь по сторонам, ты видишь, что во многом и из-за тебя жизнь изменилась, и мир населяют чудовища. И ты даешь себе слово выйти на бой, пусть даже заранее проигранный бой, с теми, кого таковыми считаешь. Этим мы сегодня и займемся в самой, наверное, необъективной программе на телевидении «Гордон Кихот». Признаюсь, уважаемая аудитория, что я идиот, потому что очень часто нарушаю слово, данное себе. Я дал себе слово не читать современной литературы никогда. Не помню повода, который заставил меня это слово нарушить, но я прочел и не одну книжку, а две, и прочтя пришел сначала в ярость, потом в ужас, потом ощутил полное бессилие перед наступающим миром, а в конце концов решил дать бой автору этих книг. Чтобы не случилось кровопролития и смертоубийства в студии, я попросил помочь мне людей, которые, как мне кажется, разделяют мое негодование и ярость. Игорь Волгин, профессор МГУ, литературовед. Александр Иванов, главный редактор издательства «Адмаргин». Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек». Елена Токарева, журналистка и автор книги «Лохнесс». И вот наступил этот ужасный момент, когда я произнесу два слова, которые не хотел бы произносить на телевидении, но что сделано, то сделано. Я приглашаю в студию Сергея Минаева.
Здравствуйте.
Прошу, маэстро. Добро пожаловать. Я, честно говоря, не знаю, что с вами делать. Вот откровенно в этом признаюсь, потому что мы с вами встречаемся впервые, да? И вы еще более обтекаемый и гладкий, чем я предполагал.
Ну, постарайтесь, вы все-таки ведущий.
Я постараюсь, я не просто ведущий, я еще и личную позицию здесь представляю, как мне кажется. Сергей, у меня к вам вопрос простой. Вы зачем пришли на эту передачу?
Ради славы.
Я очень кратко скажу, а потом мы выслушаем тех, у кого есть более подробное мнение. Я воспитан, к сожалению, на великой русской литературе. На той самой литературе, где фигура писателя сакральна, он несет какую-то дополнительную функцию, кроме того, что хорошо или не очень хорошо слагает слова. Что делаете вы? Вы ставите абсолютный знак равенства между читателем, писателем и потребителем. То есть ничтожный человек говорит о ничтожном человеке. У вас будет целая передача на то, чтобы вам ответить. А пока давайте мы вернемся к правилам игры. У нас есть формальный бэкграунд, который мы должны осветить. Не все же знают Сергея Минаева, при всем уважении.
Благодаря популярному телеведущему Гордону теперь узнает вся
теперь
страна.
Теперь узнает вся страна. Очень кратко, вот от имени нашей трибуны сформулируйте, пожалуйста, свои претензии.
Я думаю, причина появления этой литературы базируется на том, что в России появились лишние деньги и понадобился процесс романтизации, вернее, романтизация процесса сживания. Вот это и есть, так сказать, причина появления этой литературы.
Давайте посмотрим сюжет об авторе Сергея Минаева.
Б. брендмейкер и манипулятор. Менеджер, назвавшийся писателем и проверивший художественную гармонию маркетинговой алгеброй. Хлестаков современной русской литературы. Беспардонная рекламная кампания и исключительное коммерческое чутье. Вот нехитрый ключ к шокирующему успеху литератора в нынешней, увы, нечуткой к изящной словесности России. Минаев умело улавливает запросы аудитории и беззастенчиво на них наживается. Новому времени с его менеджерами, креативщиками и пиарщиками был необходим герой-подпольщик, борец с беспощадным и всесильным гламуром. Минаев его сотворил, как умел, по образу и подобию. Он даже не скрывает источников своего вдохновения. В каждой второй рецензии его называют бигбидером местного разлива. Настоящий писатель постеснялся бы этого титула, а Минаев только рад. Ведь лучше рекламы не придумаешь. И все потому, что Минаев никакой не писатель, а проект, который приносит его создателям деньги, притом немалые. Так что экономически проект Минаев безупречен. Что до литературы, то страстно порицающему меркантильность автору да дела нет. Как, впрочем, и его аудитории, которая, по словам писателя, глупа и заслуживает всего, что с ней вытворяют.
Ну и поскольку у автора этих произведений есть сторонники, иначе бы он не был таким явлением в нашей жизни, и нечего было бы обсуждать, я для того, чтобы защитить собственную персону, пригласил сегодня его друзей, товарищей, которые будут удерживать его от кровопролития. Прошу любить и жаловать. Политик, общественный деятель Алексей Митрофанов. Телеведущий и, внимание, автор книги «Мои любимые блондинки» Андрей Малахов. Ресторатор Игорь Бухаров, которому принадлежит роль первооткрывателя сегодняшнего автора. И писатель Татьяна Огородникова. Вот ваша точка зрения на то, что такое
моя
вот
точка
объявление.
Зрения, то, что Сергей Минаев – это современный молодой человек, замечательный бизнесмен, бренд нашего времени, который вызывает зависть у литераторов советской эпохи, которые сидят на даче Переделкина, пьют водку и не чувствуют пульс времени. Они хотели бы иметь такие тиражи, но, увы, их время прошло.
Давайте посмотрим сюжет о Сергее Минаеве.
Виноторговец, сетевой нигилист, колумнист газеты «Взгляд», обыкновенный герой сверкающего «Москоу-Сити». Его стремительно выбившийся в бестселлеры дебютный роман принес автору славу защитника офисного планктона, певца кокаиновых загулов и искателя пресловутой духовности, потерянной в потребительском угаре нулевых. Газеты и телевидение славили его духлес как несимметричный ответ на откровение Оксаны Робски, хотя самого писателя окрестили «однодневкой». Но на зависть недругам синдром второй, а затем третьей книги Минаев преодолел легко. Критики критикуют, но литератора, который призывает числить свои произведения по классу актуальной публицистики, это не тревожит. И пусть полумиллионные тиражи быта писателя менеджерских будней вызывают отрыбь у любителей К и зависть у коллег-билетристов. Окунувшись в самую гущу, озабоченной самолюбованием современности, и описав ее доступными ему словами, Минаев, кажется, набрел на золотую жилу. И ненавистная высоким художникам современность в едином порыве от Ксении Собчак до офисных секретарей ответила ему взаимностью. Но главное, тиражи Минаева спасли нацию от бескультурья. Благодаря ему мы снова становимся самой читающей страной в мире.
Спасибо. Две точки зрения, как вы слышали, разнятся, да? А что из сказанного с вашей точки зрения, правда?
То, что я никогда не называл себя писателем.
А кто вы?
Я называл себя публицистом. В общем, оба сюжета достаточно бездарны. То есть ничего с действительностью, кроме тиражей, они не имеют. Два слова. Публицист и автор, который издал свои книги многотысячными тиражами. Все.
Скажите, пожалуйста, а какое отношение имеет публицистика, пусть даже не документальная, к тем текстам, которые вы производите?
Безусловно, стоило бы назвать это литературой, а меня писателем.
Это очень ловко. Не, ну это очень ловко, понимаете? Да. Это очень ловко. Вы пишете книги.
Окей, я писатель.
Билетристик. Ну, давайте называть вас. Нет, давайте называть вас билетристом. Ладно?
Окей.
Как появилась первая книжка?
Я писал абсолютно ни на что не нацелюсь. Какие-то небольшие заметки и колонки, какие-то вещи я писал там в блокнот. И потом я достаточно быстро написал дуплис, это заняло, наверное, месяцев 7. Первому читателю был Петр Бухаров. Потом я принес руку, сказал, говорю, вот я тут написал что-то. Он говорит, ну, окей, да, я почитаю. Говорит, ты знаешь, а вот у меня есть знакомый издатель, там, господин Хеленский, да, он говорит, дай попробуй. Я попробовал, там, она 7 месяцев или 8 провалялась, потом ее издали, и потом...
А на чьи, ну, а потом... деньги, на чьи деньги издали, если не секрет?
Значит, что следствие там, на чьи деньги издали? Ну, нет, какая,
ну,
разница?
Ну, почему нет?
Сказал, ну, какая разница, на,
ну,
чьи,
а почему,
деньги
нет?
Издана книга?
Нет,
да? Потому что главный вопрос сегодняшнего, да, дня, Алексей, деньги, понимаете?
Конечно.
Женщина, которая сидит напротив нас и говорит о том, что ей не нравится Минаев, она пишет копию на Минаева. Это, знаете, как человек, который выпускает паленые сумки Биркин.
Вот сюда, можете выйти, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, а вы навстречу. Вы навстречу, вам обвинение.
Мне удивительно в программе, потому что я думаю, она должна прятаться, потому что она зарабатывает на Минаеве, думая, что читатель, который пришел в книжный магазин, спрашивает Минаева, его там нет.
На литературе заработать нельзя.
Вы знаете?
Говорить ерунду.
Сергей вам как раз докладывает, что...
А я тогда кто?
Полная чушь собачья. Сергей говорит в своих интервью, что он 26 тысяч рублей получил за книжку «Дух лес».
Да, это
деньги.
За первый тираж.
Кроме того, я никогда не говорил, что мне не нравится Минаев.
Вот с этого места поподробнее, можно? Вы, как истинно красивая женщина, Елена Токарева меняет позицию, как перчатка.
Мне очень нравится, что у нас есть общий язык и разговариваете, в общем-то, на одном уровне. Это вот, ну, это, этого я и добивался.
Во-первых,
сейчас, да.
Сергей написал книжку знаковую. То, что продажи кокаина повысились после его книжки, это удачно очень.
Вы дилер или вы работаете в...
У меня связи.
Вы вложили, что
у меня связи в госнаркоконтроле.
Кокаин недостойный, старый наркотик.
После второй книжки, а вас спросят потом. Уважаемый бывший депутат, посидите тихо.
Тихо.
Ваше время истекло.
Мадам, не надо.
Ваше время истекло.
Я еще раз
отвечаю.
Нет, я же вас обращаю, раз вы вышли сюда. Почему вы, используя бренд Минаева, выпускаете свою книжку, рассчитывая на читателя?
Почему вы используете больных психически людей в своей передаче и делаете на этом свою славу журналиста?
Но вы же к нему ходите.
Знаете, вы могли бы стать реальным героем нашей программы.
Присядем, присядем. Есть реплика в зале, пожалуйста.
Можно я отвечу Андрею Малахову? Вот Андрей Малахов написал русскую версию дневника Бриджит Джонс. Проблема всеобщей подражательности, отсутствие оригинальных идей. У Сергея Минаева очень хороший вкус, ему нравятся хорошие писатели. Пелевин, Сорокин, Бетвистон Эллис. И это подражательность, отсутствие новой, свежей идеи. Вот, как мне кажется, в чем проблема с книжками Сергея Минаева.
Спасибо. У Чуковского Корнея Ивановича в начале века была статья о... трёхсортной литературе. И он взял эпиграфом замечательную вещь. Он взял эпиграфом рекламу чая, которая звучала так. Третий сорт ничем не хуже первого. Реклама чая. Вот мы даемся. Вообще в коммерческой литературе нет ничего плохого. Вся литература коммерческая. Что такое, значит, что такое журнал «Современник» Пушкина? Это бизнес-проект. Он этого не скрывает. Ильф и Петров садятся писать 12 стульев, да? Они думают, что это будет однодневная вещь на читателя, на день, на два. Они хотят заработать. Получается мировая книга, с мировыми характерами, кстати. Вот. Другой садится писать Метленку, получается ничего. Но вот когда, скажем, Смердюков читает Гоголя, фантасмагорического Гоголя, там, и говорит, про неправду все написано, да, Гоголя? Но у Гоголя как раз написано про правду.
Разрешите?
А здесь наоборот. Здесь как бы правда вечная, все правда, все узнаваемо. Все узнаваемо, но нет главных механизмов жизни. Вот из-за чего это происходит?
Да почему в каждой книге должны быть механизмы жизни?
Я не говорю.
Это просто рассказ.
Правильно.
Человек там рассказал свою историю, а Малахов свою историю.
Более того,
а Шолохов свою историю.
Если
бы
Минаева
не было, ничего нет.
Надо было выдумать. Потому
нет.
Что он отвечает абсолютно, отвечает потребности аудитории. Аудитория, которая стала подростковой. У нас аудитория массовая.
Она подростковая, инфантильная.
А?
Может быть, кто-то выйдет и в вас уже?
Нет, прощай, да? Ты сказал одно слово. Вот даже одну вещь, да? У нас везде, и вы это пропагандируете, и господин Гордон, Кихот, так сказать, постоянно об этом говорит. Там поэт в России больше, чем поэт. Литература должна быть, так сказать, великой, там и так далее. То есть у нас в стране, где ни при царе, ни при коммунистах не было никакой политической демократии, да, у нас писатели выполняли некую высокую нагрузку. Они были немножко оппозицией, да, и интеллигенция радовалась. Вот написал ведь. и царь где-то прочитал, разнервничался там и так далее. Давайте упростим ситуацию. Писатель – это рассказчик. Это никакой не идейный гуру, не пастырь, ничего. И вся эта система воспитания сталинская на хорошей литературе, на Пушкине, на Достоевском и так далее – это же политическая была система, чтобы вас грузить.
Аргумент принимается.
На этом защищали диссертацию.
Аргумент принимается. Вы слышите меня? Я с вами согласен. Аргумент принимается. У меня один вопрос.
Они заведующие кафедры на
этом. У меня один. Когда человек, берет на себя труд рассказать какую-нибудь историю.
Любую. Пожалуйста, пишите свою историю.
Да? У него всегда должен быть ответ, на мой взгляд. Да, на вопрос зачем.
Просто ему хочется рассказать.
Нет, типа, если
ему... за бутылкой хочется приятелю рассказать историю.
Это не литература. Не мешайте литературу и бутылку. Это разные вещи.
Да никакой нет литературы, это Сталин придумал, а вы как дурачки 60 лет это повторяете.
Понимаете, в чем дело?
Идеологического воспитания.
Очень просто сказать. Я не хочу быть писателем.
На этом, на
очень просто сказать. Не называйте меня писателем. Литература – это очень просто. А тогда что мы все здесь делаем? Литератор как был, так и остался человеком, который что-то хочет сказать.
А это тот человек, кого хотят услышать миллион.
Сейчас.
Это мой рассказ. Хочет услышать.
Глухая ночь. Не надо кричать. Глухая ночь.
Алексей,
не надо.
Стоп,
секунду. Сели все, пожалуйста. Ответьте мне на вопрос.
Я могу говорить.
Да, зачем?
Давайте я начну, значит, с ответа на другой вопрос.
Я хочу вернуться, Александр. Извините, я хочу вернуться. Вот как вы начали программу? Обратите внимание, Андрей Малахов, автор. То есть, да. Вас даже сомнений, у вас, он может что-то написать, у вас вот отношение такое, правильно, сразу?
Нет, я просто акцентировал внимание на то, что вы здесь сидите в качестве эксперта не как тележурналист, а как автор книги.
Да я еще и главный редактор журнала, знаете, я тоже не
журнал. Сейчас, я хочу услышать короткий ответ на простой вопрос.
Какой вопрос?
Зачем? Зачем вы рассказываете эти истории? Кому?
Я не ставил себе вопрос, зачем. Я писал то, что мне писалось.
Ну, Крис, ладно, после этого было еще две книжки.
А потом мне как-то понравилось, и я понял, что, более того, моя книга может быть интересна не только там, вот, Игорю, но здесь сотням тысяч читателей. И я начал писать, и вот, ну, так получилось.
Проблема в том, что книги Сергея Минаева написаны, они написаны так, чтобы их можно было продать как можно большим тиражом. Они пишутся ради того, чтобы они были проданы. И поэтому, когда я читаю Минаева, я с удовольствием могу оценить прекрасную социологию, прекрасную не литературу, вот, которую хочется читать.
А плохой книги невозможно продать 600 тысяч копий. Это правда святая. Поверьте мне, как человек, который занимается бизнесом.
Можно я тебе вопрос задам еще? Сколько людей, как Минаев, пытаются дернуть за эту ниточку? Ну почему у них это не получается? Объясни мне.
Тут еще есть, конечно, раскрутка. Конечно, раскрутка.
Условно говоря, в доминаевскую эпоху книги продавали почти что по старинке.
В доминаевскую эпоху?
Да, в доминаевскую эпоху.
Константин, вы не льстите.
Да, именно.
Скажите, пожалуйста, есть хорошее вино, есть плохое?
Да, да, это правда.
Можно продать дешево плохое вино в большом количестве?
Практически нет. Только для...
А что мы пьем тогда, если нам привозят из Грузии то, что привозят?
Нет, то, что вы ходите в плохие магазины и пьете плохое вино, это ваша проблема.
Я не пью плохое вино, я спрашиваю, можно ли продать плохое вино. Можно продать паленую водку, скажите мне.
Я не думаю.
Для меня. Если другого выбора в ларьке нет,
вот то, что вы пишете для меня, это паленая водка.
Это ваша... Здесь нет объективной основы. Там есть химический анализ и господин Онищенко, который определяет.
Вы слышали, что я здесь сказал? Вы слышали, что я здесь сказал? Нет, не
внимание.
Самая необъективная программа.
Да, окей. Да? Мы разделили сторонников Минаева и как бы противников Минаева не по признаку и не по принципу литературности или около литературности. Вы заметили, что здесь сидят в основном люди успешные, а здесь нет. Объясните мне, почему так?
Сейчас объясню. Вот,
я не прав?
Можно не успеш, совершенно не успешный в бизнесе человек объяснить вам, почему он здесь сидит.
Да.
Можно представиться?
Да, Александр Коротенко. Я бизнесмен и писатель. Только недавно вышла моя книга.
Вы знаете, писатель. Поздравляю.
Александр Коротенко.
Никто не знает.
Я знаю Сергея Минаева. Вот и все. Ну и все.
Ну, позвольте, я все же выскажу.
Пожалуйста, конечно.
Да. Дело в том, что достаточно успешный человек. Вот вы педалируете вопрос относительно тиражей.
Я нет.
Но
следует
тогда признать, что Макдональдс — это достаточно качественная еда. Но вы знаете, я задал себе сам вопрос.
Да.
Какую социальную функцию выполняет литература, скажем, которую пишет Минаев, для чего она вообще нужна?
Она описывает героя нашего времени, с вами, я могу ответить сразу.
Совершенно согласен. Это абсолютно безидейная литература. То есть дискуссия вращается вокруг
того, профессор, что вот
непонятно ради...
покупать эту книгу в магазине.
Нет, позвольте, я предложение-то закончу.
Да.
Непонятно, ради чего это было сделано. И я себе задал этот вопрос.
Ради того, чтобы как
вы, и пойти, вы знаете, к какому выводу
сказать,
я пришел?
Я известный бизнесмен и писатель.
Дело в том, что, видимо, обществу надо наесться вот таких Макдональдсов,
потом читать,
понимаете, каратэ. Такой вот простой суррогатной пищи, чтобы она опротивила, обрыдла, и потом, соответственно,
спасибо.
У них появится желание к чему-то более высокому.
Сергей, меня совершенно не волнуют, не волнуют деньги. Меня волнует вопрос, вопрос о литературе. Да, я счастливый человек, потому что я не читаю плохих книг. Что просто хочу
сказать.
Сергей Минаев — это не литература.
Понятно.
Потому что когда ты берешь книгу, и когда ты человек достаточно начитанный, ты понимаешь, литература это или нет, с пяти строчек. Да? Дальше можно говорить о том, что это такое. Здесь присутствует другой момент. Нас всех хотят завести таким образом, чтобы мы гневно обличали Сергея Минаева. Я честно старался найти в себе какой-то комок ненависти, клочок злости, чтобы ненавидеть книги Минаева. Господа, основная проблема в том заключается, что я не могу испытывать каких-то чувств по отношению к книгам Минаева, потому что они не вызывают чувств. Господа, это не литература, поэтому в этом смысле говорить...
А почему вы определяете, что литература, а что не литература?
Во-первых, это мое частное мнение. Да.
Когда вы были депутатом, вы тоже определяли законы.
Законы.
А теперь не определяете.
Но я никогда не определял, какие книги кому читать. И против этого боролся.
Подождите, понимаете? Мы же не запрещаем читать книги.
Да. Мы просто я никогда не делил автором читателя. И второго, и третьего. Нету третьего сорта.
Алексей, давайте успокоимся. Мне кажется, во-первых, нужно снять разговор о тиражах. Минаев совсем не чемпион тиражей.
Вот.
Правда
вот.
Ведь, Сергей? Вот. Ну не вот. Чемпион. Есть Шилова, есть вот. Донцова, вот. Есть да. Полякова, вот. Есть Устинова. Это боги тиражей.
Конечно.
Вопрос заключается для меня в том, что Минаев — это очень интересный феномен литературный, потому что это постдонцовская проза. Героини и герои Донцовой не могли отличить поддельный воевый... Они вообще не знали, что такое воевый тон. А герои Минаева могут отличить поддельный воевый тон от настоящего. Это огромное завоевание просто. Огромное завоевание. Эпоха Черкизона заканчивается. Но менеджеры, к которым обращается Сергей, не могут себе позволить покупать в Луи-Вуитоне. Поэтому моя версия такая. Сергей находится между Черкизоном и Луи-Вуитоном. Ему на смену придут люди, которые будут выбирать более четко.
Можно я задам вопрос как писатель, издатель?
Да.
Скажите, пожалуйста, почему в книгах Сергея Минаева или Кристиана Крахта или там Джей МакКиннерни вы ищете бренды? Там что, больше ничего нет? Вот такой вопрос.
Вы знаете, но поскольку там описан мир потребления, в котором мы живем, то брендами там является все. Брендом может стать там даже родная мама.
Это правда.
И
это
в этом смысле, неважно, стоит на вашей маме бренд, например, там москвичка 50 лет или стоит другой бренд. Понимаете? Но вы пишете литературу брендов.
Знаете, мне на самом деле...
Знаете, у вас проблема?
Литература брендов, серьезно, она закончилась.
Сейчас.
Это сейчас уже не модно. Господа, понимаете, господа, вы продаете не модный товар, как модный.
Господа, вот чем моя представление. Это, пожалуйста, почему вы продаете свой товар как модный, но его не покупают. А я продаю товар свой как не модный.
Прекрасно покупают наш товар. Серьезно.
Какой? Все, тысяч...
Стоп. Все рассказывай.
Стоп.
Мы вернулись в студию Первого канала, программу «Гордон Кикот», где мы ведем бесполезную, безнадежную борьбу с ветряными мельницами. Сегодня ветряная мельница — Сергей Минаев. Кто герой? Все-таки, кто герой? Откуда он взялся? Откуда вы его узнали? Как вы его полюбили или возненавидели? Скорее, второй.
Он откуда? Он с улиц, он из офисов. Это человек, который живет рядом с вами. Вы просто, как вы ходите в другие магазины со стороны, так вы, видимо, ходите по другим улицам. То есть вы его не видите, а я его увидел. Так получилось.
Но вы его не любите?
Трудно сказать. Герой Дуплиса я очень люблю. С Мери Саппинсом сложнее, потому что пиар никогда не был моей профессией. И, в общем... Могу сказать, что я его люблю,
а так
что с телками герой не люблю.
Я не люблю героя. Более того, я над ним издевался и издевался сознательно.
Вот смотрите, вы где-то сказали, что вам деньги нужны почти исключительно, чтобы ограничить круг общения. Абсолютно. Чтобы меньше встречаться вот с такими людьми.
Нет, в любом случае, деньги, понимаете, это степень свободы не общаться с идиотами.
Да.
Я думаю, что у вас так же.
Погодите, но возникнет проблема у вас. Как только вы прекратите общение с идиотами, у вас исчезнет герой. А к какому вы будете писать?
С чего взяли, что мой герой идиот?
Но вы сами говорили об этом. Я могу вам процитировать, мне просто лень рыться в этом.
Нет,
но вы
процитируйте.
Пожалуйста, на здоровье.
Это ваша работа.
Какие проблемы?
Проблем нет.
У моего главного героя нет жизненных метаний, у него четкий постулат. Казаться лучше, чем быть. Этим все сказано. Он не яркий. Они просто совершенно пустой, бестолковый человек.
А
и таких очень много. Но им кажется, что они актуальны. Ребят, вы заблуждаетесь. Ваше слово?
Да, но слово «идиот» там где-то я не услышал.
Ну, я перевел неверно, может. Вот. Кстати, как вы переводите...
Знаете, как? Вы когда...
Как на русский язык вы переводите «медиа сапиенс», мне интересно.
Медиа разумно.
Вот. Вы считаете, что те, кто вас покупают, тоже уроды? Читаю, стоп, секунду. Ну что же.
Не все, но среди них есть, конечно, уроды.
Не, ну вы же просто настаиваете на этом.
Настаиваете вы, Саша.
Да не, ну как, вы настаиваете,
я,
посмотрите.
Иначе не настаиваю, кроме того,
посмотрите, что находит, вы отвечаете на вопрос, что находит в книге молодая аудитория.
Да.
Говорите. Себя, своих друзей.
Своих друзей, конечно.
Представитель молодой аудитории, конечно. Видит там себя, урода, и говорит, да? Я знаю,
да,
такого.
Да.
Это мой друг, есть Ваня, он такой же урод, как здесь, да, написано.
А
это,
есть люди,
конечно,
которые после, понимаешь, а есть люди, которые после прочтения моих книг присылают мне вот такие письма, как потом напишет, например, Елена Токарева, выдуманные, безусловно, да, о том, что вот вы знаете, Сергей, прочитал вашу книгу и вот изменил свою жизнь, перестал там ходить по ночным клубам, думать, что в жизни надо состояться приблизительно, Сереж, так же, как состоялась Сереж,
так вот вопрос, Хилл, вопрос у меня прежний. Вы, да, пишете для того, чтобы вот эти люди поменяли свою жизнь?
Как, я, в отличие от, наверное, многих, пишу, потому что мне нравится.
Но вы сейчас аргументируете то, что вы пишете, тем, что вы получили письмо, вам стало приятно,
я
женщина изменила жизнь.
Значит, секунду, я привожу пример.
Значит,
это
вы предполагаете,
значит,
что литература может менять жизнь?
Безусловно.
Жизнь. Стоп,
но
секунду,
она не должна
вот
менять
это,
жизнь, совершенно
вот
правильно.
Это станет,
но
может, вот это и есть или нет?
Но может, стоп.
Это, но
может,
но не должна.
Поэтому
вы занимаетесь, что оперируете вместе вот с вашими коллегами на этой стороне, ложными формулировками. И у вас какая-то извращенная в голове восприятие действительности.
Или у вас.
Не-не-не, у меня нет.
Или,
да,
у вас.
Можно я закончу?
Нет,
ты потом продолжишь, когда я закончу, начнешь ты. Окей, давай вот так строить наши отношения.
Это реплика была.
Это программа, окей, спасибо. Успешным быть стыдно. Так? Популярным быть стыдно. Малаховым быть плохо. Хорошо быть диссидентом, обязательно. Тогда ты, значит, это автоматически ты интеллигентный человек. Хорошо в жизни ничем не заниматься. Хорошо быть присыщенным снобом и говорить, что я вот в 1993 году на радиостанции «Маяк», помните, была у меня программа, которую слышал 3 человека. Или, например, вы заметите, что вы сталкиваете меня в парадигму вашего восприятия, что постминая СХР, доминая СХР. У меня, например, вот с головой все в порядке, я так не могу про себя сказать, мне стыдно. А вам нет. Но потом вы будете ставить мне это в вину и говорить, что вот я вот издаю журнал «Скоморох», или как он называется, «Красный»?
Неважно,
не
важно.
Не имеет значения. Вот я издаю этот журнал, как будто вы, знаете, вы там построили там 18 церквей или 24 детских дома вы содержите. У вас такое, вы знаете, у вас мессианство на лице. И вот у них тоже, в этом ваша большая проблема. Я человек нормальный, я вот с ними как, да, вот люди, да, я такой же, я же все, я такой же, как вы. Чуть лучше, чуть хуже. А вы же все мессии.
Нет,
и в этом проблема.
Потрясающе, секунду. Потрясающе происходит.
Да?
Вот я любовался сейчас, потому что у нас на глазах происходит потрясающая подмена.
Да.
Когда человек берет кальку, вот чем он и занимается в книгах, в общем-то, да, он берет кальку собственного сознания, он штрихует ее, да, приписывая сюда 2-3 цитатки из того, что было сказано здесь, да, и выдает это за мировоззрение и концепцию людей, которых он первый раз в жизни видит, большинство. Пожалуйста.
У меня все-таки есть к вам вопрос. Как можно было, прочитав всего 2 книги современных авторов, поставить табу на всей современной литературе для себя? Ведь вы же выразитель общественного мнения. Вы же созвали народ. Наверное, нужно было подготовиться,
знаете,
все-таки
вы
лучше.
Знаете, нет, все было наоборот. Я сначала для себя табу, руководствуясь словами молодого на тот момент достаточно человека, Владимира Маяковского, никогда ничего не хочу читать. Надоело, я перечитываю. Тут я не удержался. Поэтому связь другая.
Мы не говорим о литературе. Мы сказали уже, что максимум, о чем мы говорим о билетристике.
И позыв человека что-то написать и представить это на суд публики, это не есть некая миссия, которую человек для себя задает.
И вы считаете, что это тот самый случай?
Я считаю, что он абсолютно правильно говорит, настаивая на том, что он показал нам того человека, героя нашего времени, к сожалению, которого сделали мы с вами все вместе.
Вот. Я с этого начал.
Его придумал не я, я взял с
улицы. Я вам завидую.
Почему мы сейчас так, почему я, в частности, так резко выступаю против ваших романов? Меня интересует только литературная составляющая. Потому что мне кажется, что это происходит даже не по вине Сергея Минаева. Дело в том, что это происходит по вине издательств, которые требуют от любого успешного литератора, пишущего человека, гнать план. То есть он должен писать этих книг примерно по одной в год. Это, что называется, ходить по-маленькому, но регулярно. Именно эта издательская позиция заставляет Сергея Минаева не думать, не продумывать, не проживать своих героев, а делать, собирать конструктор, поступать достаточно схематично. Поэтому его герои не живут, поэтому после прочтения романов ничего не остается. Я, честно, идя на передачу, вынужден был перечитать два романа из трех, потому что у меня ничего не запомнилось.
По заказу, чтобы денег заработать.
Писатель, который перевернул жизнь миллионов людей.
Откуда вы знаете, чью жизнь перевернул? Сколько...
Мою жизнь перевернул.
Не, откуда вы знаете, сколько людей жизнь
перевернул? Так он тоже по заказу писал. Еще как, за месяц.
Одна жизнь гарантированная. Вы знаете, вот я уже сказал, что Минаев, если бы его не было, его надо придумать. Было бы. Это явление абсолютно естественное. В каком плане? Происходит то, что называется бедловетрон. Это мировое явление, это и российское явление. Мы понижаем уровень. Более того, мы видим сегодня агрессивное такое напор контркультуры. И в этой контркультуре совершенно не обязательно такое понятие, как талант. Да, умелость, рецептурность. Вот есть набор рецептов, как же делать текст. И это все работает. Это работает, это все читается, это поглощает, это будет читаться. Более того, есть признаки, что эта контркультура победит. Есть такие признаки на телевидении, в литературе, в кино. Победит контркультура, она станет господствующей. И с этим приходится считаться. Вот. Причем я хочу сказать, что это не плохо написано, это бойко написано, бойким пером. Но, как говорил тот же Достоевский, который, кстати, писал действительно для денег, у него нужно. Но это был Достоевский, там была одна составляющая, там была гениальность, там был талант. И если бы даже он захотел написать плохо...
Десятилетиями пропаганды в вас вбили.
Минуточку.
Десятилетия. Вот 40 лет тебе будут говорить, что Минаев хорошо,
конечно.
И правнуки будут говорить, что он классик.
Что он классик.
100%. Я всегда согласимся. Согласимся, что Минаев пишет лучше Достоевского. Согласимся. Окей. Хотя побудительные мотивы у них обязательны. Общие, как бы, для денег.
Общие,
да?
Для
Но
денег.
Дело в том, что разные люди пишут. Тоже Достоевский говорил, вопрос о художественности решается просто. Лучше или хуже писать. Вопрос, как писать? Как писать?
Ну вы согласитесь, что нельзя.
Но она не должна претендовать на
нельзя
то, что
читать
это...
то, что отражает реальность 200-летней давности.
А кто?
Хочется прочитать про реальность сегодняшнюю.
А, вы считаете,
это огромнейшая
нет,
проблема. Ведь
вот,
мы ненавидели
вот совершенно
поле,
верно.
Всякие там эти...
это чувствует, это чувствует,
авторов,
это
да?
чувствует.
Потому что это все про 19-20 век.
Это
зачем мне
она пресна,
Минутку. Нафиг она мне нужна.
Не нужна вам совершенно.
Не нужна она пресна.
Митрофанов сформулировал замечательно.
Какие-то ее проблемы.
Выбросим классику с прохода современности.
Наконец.
Правильно. Вот вы формулируете абсолютно программу антикультуры. Правильно.
Не
нужно нам.
Народ, который очень мало.
Пушкин не нужен.
Был Гоголь
не нужен.
Был Матвей Комаров. Кто с трудом читал «Войну и мир», не дочитал.
Давайте читать.
Ну, с трудом.
Это как бы...
Ну, если вы не дочитали до конца, то это ваша проблема. А другие дочитали. Вообще это исключение, остальные все
с трудом. Стоп. Виновата вот аудитория, которая его принимает. И это будет расти. Виновата аудитория.
Он соблазняет мало всех.
Я хочу выступить за защиту Сергея Минаева. Я считаю, что Сергей Минаев...
Идите к нам, действительно.
Я не важно, где.
Одного завербовали.
Мне кажется, очень важно, что Сергею, безусловно, удалось. Ему удалось нащупать то, что называется вот, современный какой-то ритм времени, то, что называется современный герой, то, что называется он назвал это офисным планктоном. Это некий офисный мир. Мир, как в Америке говорят,
людей из кубиков, сидящих перед компьютерами.
Но у нас мы нашли слово.
И он нашел, для них очень важную героизацию, потому что его герой пытается рефлексировать этот мир, пытается быть таким офисным Печориным, таким офисным романтиком. Проблема Сергея заключается в том, что он, будучи наследником традиции, пусть локальной, но довольно укорененной европейской и американской традиции, он не воспринял главный, главный посыл этой традиции. Эта традиция основана на культуре мелких различий. То есть один из действительно талантливых представителей этой традиции, Кристиан Карт, говорит о себе, что я денди маленьких мелких различий. Герой Бретиста Неллиса может умереть, просто физически умереть, от того, что дизайн его визитной карточки не как бы соответствует современному дизайну. Сереж, ну вы не дотягиваете до этого. И я вам сочувствую, потому что ну традиции-то у нас нет.
Может быть, мне получится.
Ну, послушайте, не думайте, я скажу. Не думайте, что вы тоже, к сожалению.
Он и не читал.
Вы не практикуете вообще дендизм мелких различий.
Одна репа.
Это вообще для вас не является тем.
Я просто был свидетелем вот этого становления тогда еще молодого человека, когда я его узнал много лет тому назад. У него блестящее образование, у него замечательная интеллигентная семья. Он,
это чувствуется?
Вот, вы все его любите, все. Вы в чем-то ему завидуете. Там. Это пена, она пройдет. Пройдет время. И Сережа напишет вещь, которую, будет, которую вы будете все завидовать, товарищи несостоявшиеся писатели, критики сегодня. Поэтому не надо. Давайте будем друг другу объективны. Не нужно переходить на те. Но то, что он написал, это все правда. Я свидетель этому. Да, сегодня общество потребления, к сожалению, ничего не делает. Но вот он описал, и все, кто-то, вот, кто читает, они восприняли так, как есть. Как в свое время вышел фильм «Криминальное чтиво». И вот до сих пор все вот эти, и нюхают на каю, не могут сделать выводы, к сожалению.
Будущее. Можно буквально маленькую реплику? Вот все, что было сказано о Сергее, я, в общем-то, в целом могу даже с вами согласиться. Сергей отчасти наш, как вы сказали, из интеллигентной семьи.
Но
что требуется-то...
Он продал 500 тысяч, и поэтому он козел.
Что требуется-то от интеллигентного человека? Сергей!
А вы меня всю жизнь этим пеняли.
Вот дайте фразу.
Ты правильно сказал.
Нет, буквально одну фразу.
Да.
От интеллигентного человека в России требуется сверхусилие.
Согласен.
Нет, то, чего у Сергея...
От интеллигентного человека в России требуется другое. Вот моя жена, которая читает и почитатель его таланта, она тоже говорит, что...
Великая русская актриса Гузеева. Это сильный.
Я могу сказать, что она говорит о том, что у любого сегодня, кто пишет, у него есть... И должно быть чувство совести, и то, что ему доверено написать, его печатают. Понятно. Но сегодня не закончилось. Он описал то, что знает. Посмотрел дальше, пописал что-то. У него не закончилось сегодня пока его карьера, понимаете?
У Сергея нет на самом деле литературных амбиций. Он не хочет посмертной славы. Он относится к писательству совершенно иначе.
Я говорю, что нет.
Но такого тщеславия, какое было у литераторов советских, допустим, или у литераторов русских, у него нет.
Послушайте, у советских литераторов хотелось вступить в общество этих литераторов, как называлось оно там, союз. Союз для того, чтобы комфортно жить, понимаете?
Вы говорите
вот
о Трифонове, вы говорите о Шилове.
Конечно, они были, конечно.
Это всегда было так. 10%
Я благодарен. Господа. То, что он выпускает журнал интеллектуальный, замечательно.
Мы вернулись в студию Первого канала в программу «Гордон Кихот» для того, чтобы продолжить, увы, запоздалую борьбу с ветряными мельницами отечественной культуры. Сергей, давайте вернемся к вопросу, который я пытался задать. О технологии творчества. Как вы пишете?
А можно я? Вот я просто долго себе, долго копил, не могу молчать. Вот вы сказали о контркультуре, которая пытается кем-то стать. Вы говорите, Минаева не получится стать вот этим-то. Контркультуры, к сожалению, может... Почему вы не даете шанса другим формам? Когда вы говорите о контркультуре, вы, вероятно, плохо ее знаете. Потому что сегодня это андеграунд, завтра это тренд. Давайте вспомним такого малозначимого, вероятно, французского писателя, как Луи Фердинанда Селина. Читали такого?
Да,
который был контркультурой в 30-е годы, который говорит, что он изнасиловал французский язык. У него... Удивительно бедная проза. У него образы, которые не имеют ничего общего с действительностью, которые стал сейчас классикой французской литературы, да? Давайте вспомним Оскара Уайльда, который сказал, что, я не помню точную цитату, но она по смыслу приблизительно такова, что на самом деле искусство несет никакой задачи в себе. И что искусство это не то, что пытается, вот, отвечая на вопрос зачем, что художник пытается показать, а оно отражает
искусство.
Вы говорите о искусстве. Кто его воспринимает? Любое творчество. Я говорю творчество. Да? Кто смотрится, кто видит картину, кто смотрит кино, кто читает книгу, это его отражение, его восприятие всегда отражение его. Но вы не даете никому шанса, вы заранее ставите сразу бирки. Вот этот состоится, этот не состоится. Этот талантлив, этот бесталантлив. Хотя, понимаете, если... Абсолютно. Нет, если пользоваться вашей логикой, то можно сказать, а вы-то кто, граждане?
Вы знаете, не оставляете когда в 75-м году песню «День Победы» принесли Александрову, генералу, главному нашему дирижеру, он сказал, что это за одесский шансон? Вы что, веселенькую песню на такие слова? Я этого исполнять не буду никогда. И через сколько лет мы сейчас практически молимся на эту песню? Ни один человек не скажет. И военные оркестры идут под нее. Понимаете, шагают на парадах. Да?
Послушайте, это разные вещи. Сергей одновременно хочет, что невозможно, быть популярным, модным. Он не может быть модным, понимаете? Ну, если ты популярный, ты не модный.
Я уже модный, милый мой.
Сереж, да какой вы модный, послушайте, дорогой.
Такой.
Я
же модный, потому что первый раз обсуждают меня, а не тебя.
Литератор.
Три претензии к Сергею Минаеву.
Пожалуйста.
Да? Не будем интеллигентно происхождение, не интеллигентно, не будем. Да? Человек, который продал, за три года миллион экземпляров своих книг.
Он падал по определению.
Нет, не падал по определению. Он из-за того, что он как бы имеет влияние на массы, должен осознавать некоторую ответственность. Да?
Ну, политработник, секретарь комитета комсомола, я не могу.
Это мощнейшее оружие.
Это молодой критик.
Мощнейшее оружие в руках. Человек должен...
А это молодой человек.
Вы можете это слово, Алексей?
Вы комсомолец просто.
Алексей.
Я в Зиганово телефон, да.
Алексей.
Я у меня хороший телефон.
Алексей.
Второе. Во всех трех романах один и тот же прием. Один очень похожий сюжетный линь. Это все фактически одно и то же. И, наконец, третье. Что дальше? Все вообще везде плохо. В трех романах вы покрыли грязью почти все сферы жизни, да? В офисе плохо, в журналистике плохо, в политике плохо. Бабы дуры, мужики козлы, все сволочи. Что дальше возникает? Вопрос, что дальше? Из этих трех факторов. Это помешает этим книгам войти, как вы, наверное, хотите, Сережа, в историю литературы. А вы-то этого все-таки, мне кажется, хотите. Вам бы хотелось, чтобы вас хвалил не Митрофанов, а Игорь Волгин.
Коль, можно вопрос тебе? Если бы у тебя было право, ты бы мог... Вот тебе сказать, Костя, от тебя зависит судьба Минаева. Ты можешь запретить его издавать. Ты бы сделал?
Во-первых, я против запрещения издания книг, которые не являются экстремистскими. Да? Поэтому, безусловно, я не против. Если я был, скажем, вашим редактором, Сережа, у меня был, по-моему, там список претензий на там...
То вы меня не издали.
40... Нет, почему? Почему? Издал? Почему?
А почему?
Почему издал бы?
Минуточку.
Вы все превращаете в между собой.
У меня студенты в Литинституте, которые... Это молодые писатели, 20-25 лет. Там 15 человек писателей. Что они спрашивают? Я говорю, давайте обсудим дуплекс. На семинаре.
Нам
это не интересно, чисто профессионально.
Все певцы говорят, что Дима Билан это плохо.
Нам профессионально.
Что вы говорите глупости?
Приходите к нам на семинар, пожалуйста. Приходите.
Давайте возьмем средний. Давайте возьмем
литераторы.
Окей, хорошо. Давайте возьмем просто срез студенческой аудитории, да?
Не загадочная цитата из нашего героя. Я просто не понял, когда читал. Прошу сейчас, чтобы он мне объяснил, что он имел в виду, когда
может,
говорил.
Может, не я придумал.
Да нет, ну тут это же того же интервью, вы же не отрицаете авторство, верно?
Обычно.
Я считаю спорным, говорите вы, утверждение, пойдем, что да, я да. плохо пишу, что у меня бедный язык.
Да, конечно.
Я говорю о том, что я безграмотен, я принимаю.
Правда.
Я говорю о том, что я недостаточно художественен, принимаю.
Да.
А вот о качестве
все,
текста, я не буду говорить. У меня вопрос, а из чего, по-вашему, складывается качество текста?
Мне кажется, нет, я признал свою безграмотность. Я действительно плохо пишу по-русски, да? Я не знаю, где ставить подчас запятые, где...
Это есть редактор.
Но я уверяю вас, что от того, как стоит запятая, зачастую меняется смысл, а... По большому счету, если в слове «корова» будет ошибка, она от этого «корова» не перестанет быть. Ну, так вот,
она будет «корова» через букву «А», да?
Это не имеет значения, она останется тем,
Нет, это две разные коровы.
Да никакая.
Нет, не серьезно, корова через букву «А» и
«корова». Вот видите, у вас в этом
это
проблема.
Две разные
знаете,
коровы.
Анальная фиксация. Есть такой термин.
Я знаю, да, я тоже пройдусь. Как вы пишете? Расскажите технологию.
Я рассказываю технологию, как я пишу. Это действительно примитивно. Я когда-то увидел программу. американскую, не помню, как она называлась, компьютерную, которая позволяла сценаристу писать рыбу сценарий, костяк. Это, я не знаю, вы, наверное, знаете, как она
называется. Есть, их много.
Их много, но я ее увидел, да? И я думаю, вот я ее увидел, думаю, как интересно, да, потому что как-то вот на бумаге это все писать в виде плана, потому что мне так проще, да, и поэтому я стал забивать это действительно вот в Excel. Это покажется смешным, но это так. Я сказал правду?
Да, все правильно. Excel, да, пишу да. блоками, раз блок выписал, да, потом да, второй, третий, да, четвертый. Да, да, а здесь, да, интуитивно, да, да. человек чувствует, должны быть связки.
Да,
у меня дикое желание нанять профессиональных людей,
число.
Которые потом эти пустоты да. бы забивали, потому что это, как правило, по 5000 знаков между блоками.
Да,
мне нудно это делать
мне
реально.
Мне абсолютно нудно это делать. Я думаю, что в чем-то знаешь, что мне интересно? Я
Скажи, говорил... пожалуйста, вот у меня вопрос да, конкретный пожалуйста. Совершенно. Пожалуйста. Эта мечта сбылась в последней книге или нет?
Нет. Я считаю, что нанимать кого-то, это превращать свое хобби в свое ремесло. Я не хочу этого делать. И, безусловно, определенная доля скепсиса или снисходительной усмешки, она имеет право на существование. Но мне так удобно.
Сколько вы писали книжку последнюю?
Ну, по времени. Обычно месяца 9.
Я посчитал.
Да?
Да. Но вы же еще работаете.
Да, но я пишу ночами.
Вот я и говорю, вы работаете, у вас да. есть еще и радиошоу, и телевизионное много, шоу, да. и светскую жизнь да. какую-то ведете, и личная
нет.
жизнь у вас.
Личная, да, светская, нет.
Ну, я посчитал так, приблизительно, опять-таки, исходя из того, что даже не писать, а печатать. Mm-hmm. Просто mm-hmm. одним пальцем на клавиатуре да, печатать. Получается, что последние 7-9 месяцев вы спали по 2-3 часа в сутки.
4-5, правда.
Аплодисменты.
Я надеюсь, хотя бы из-за этого вы будете ко мне приходить.
А последний вопрос. Действительно последний. Но я его предварю небольшим монологом, если позволите.
Да,
я хочу подытожить все-таки как-то, да, все, что мы здесь услышали. А получается, что здесь действительно собрались два лагеря. Один отживающий или доживающий. Второй, вошедший в силу, тот, которому принадлежит мир. Я с этим не спорю, я с этого начал. Начал я также с того, что дело наше, то есть людей, которые возражают против прихода этого нового мира, оно заранее проиграно. Ну, нельзя.
Смотря какие аргументы вы найдете, какие ресурсы.
Да нет, какие аргументы не находи, вы же сами сказали, у вас один аргумент. Вы меня закроете или не закроете? Если была возможность закрыть, я бы закрыл, честно вам говорю. У меня нет такой возможности. Так у вас, если была возможность меня закрыть?
Нет, закрыть. Я вас никогда.
Вот боевые.
Я бы вас не закрыл никогда, вы меня закрыли. Именно поэтому наша русская интеллигенция всегда была самой реакционной, мракобесной и тоталитарной. Гораздо больше, чем собственное
правительство. Знаете почему?
Абсолютно точно.
Да, потому что вы лучший человек, чем я.
Это правда.
Ну дайте поговорить с автором-то. Ну что ж такое? Вы дождите своего момента, обязательно позовем.
А нет, а зачем ждать?
Ну потому что у меня к вам накопились претензии тоже. Их так сразу не охватит.
У него!
Да.
Митрофанов
у самого. Сергей, все-таки, да?
Да.
Потом вы не любите своих персонажей, что вы пишете скорее в жанре сатиры, социальной, достаточно острой, злой сатиры. И вы отрицаете тот образ жизни, которым живут большинство ваших персонажей, не предлагая ничего взамен, потому что это не ваше дело. Вы не писатель, да, вы публицист. Вы рассказчик.
Да.
Это уже не ваше дело, что там предложить. Согласен. Вы четко освоили технологию продажи скверного по качеству, с моей точки зрения, текста. Скверных сознательно, потому что вы определяете своего читателя как урод.
Говорите, вы же монолог.
Не, ну как урода, который, по известным словам одного поп-музыканта известного, да, схавает. People схавает. И people хавает миллионными тиражами. Против чего я, собственно, возражаю? Я в какой-то момент вдруг иногда прихожу в себя.
После запоя, что значит в себя?
Ну, знаете, жизнь устроена так, что она из себя выводит. И для того, чтобы прийти в себя, нужно приложить определенное количество усилий.
Разные вещи.
Так вот, я иногда прихожу в себя и вижу, оглядываясь по сторонам, наверное, то же самое, что и вы.
Да.
И прихожу от этого в легкий ужас, в трепет. Да? Мне не хочется жить в этом мире абсолютно. У меня нет сил его переделать. Вы считаете, что у вас есть силы?
Конечно.
Так вот, у меня главный-то вопрос. Мало, милый мой, поставить диагноз. Этим занимаются сегодня сплошь дыря. Куда ни ткни, все ставят диагноз. Это кретин, это сволочь, это шлюха, это тварь. А дальше-то что? Ведь на горизонте, наверное, четвертая книжка.
Не знаю.
Кого хаять будем?
Гордон и Мелк. Если вы ждете этого ответа. Не знаю. Я пока не знаю. Я не пишу сейчас ничего. Пока я молчу. Мне не о чем.
Но вот будет четвертый книг.
Ну, когда будет, тогда будет. Сейчас ее нет. Я не знаю.
Хотя бы это обнадеживает и заставляет закончить программу не в таких, не в таких уж черных тонах, как я полагал.
Вот с Божьей помощью мы контрапупили этот эфир. Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Спасибо большое человеческое, что вы, мои оппоненты, существуете. Это дает мне энергию двигаться вперед. Спасибо. Я за это вас люблю. А вас люблю, потому что вы мои друзья.
Спасибо. Когда мы начинали передачу, я сказал, не кокетничая, а совершенно сознавая, что так оно и будет, что ни одного из тех людей, которые будут стоять здесь, в будущем, победить нельзя. Они победители. Они выиграли эту жизнь по определению. Что нам остается? Давайте-ка мы с вами снова будем сражаться с ветряными мельницами, которых я считаю чудовищами, через неделю на Первом канале в программе «Гордон Кихот».